эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Freedom House назвал цену, которую платит Грузия за олигархическую власть.
2019 год, согласно исследованию Freedom House, оказался для Грузии не из лучших. Среди основных вызовов для страны в контексте угрозы свободе слова и СМИ – влияние олигархов на политические процессы в стране.
Как и когда может разрешиться абхазский церковный спор? На эти и другие вопросы отвечает гость недели архимандрит Дорофей Дбар.
Мы не ожидаем, что завтра русская церковь решит наш вопрос глобально. Мы не требуем, и сейчас не говорилось о том, что вот рукоположите нам епископ, потому что мы понимаем, что это невозможно. Мы говорим о тех вещах, которые реальны.
Уйти по-армянски. Армянская делегация в ООН впервые с 2008 года не стала голосовать против грузинской резолюции о статусе вынужденно перемещенных лиц.
Факт однозначно позитивный, так как Армения на протяжении последних 10 лет голосовала против инициатив Грузии, подтверждающих право беженцев на достойное возвращение в свои жилища.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Кэти Ботюришвили.
Число погибших в результате столкновений в лагере демонстрантов в столице Судана Хартуме возросло до 100. Об этом сообщает BBC со ссылкой на медиков из числа оппозиции. Уточняется, что тела 40 человек были найдены в реке Нил. Сейчас Суданом управляет Высший военный совет, состоящий из 10 человек. Военные и представители оппозиции в течение нескольких недель вели переговоры о том, кто должен управлять в переходный период после свержения президента Омара аль-Башира в апреле этого года. Они достигли принципиального согласия о создании военно-гражданского переходного правительства, которое должно привести страну к свободным выборам. По данным Guardian, оппозиция настаивает на 8 из 15 мест в переходном совете. Военные же хотят сохранить большинство в нем за собой. Оппозиция призвала к скорейшему созданию переходного правительства и начала забастовку. У стен Министерства обороны 3 июня суданская армия начала разгон лагеря протестующих. Военные применили оружие. 8 стран Евросоюза осудили применение силы по отношению к демонстрантам и призвали к скорейшему созданию в Судане гражданского правительства. В английском городе Портсмут прошла памятная церемония по случаю 75-й годовщины высадки союзников Нормандии во время Второй мировой войны. На мероприятие приехали главы 15 государств, которые участвовали в боях против нацистской Германии на Западном фронте, сообщает BBC. На церемонии присутствовали президент США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Ангела Меркель. Великобританию представляла королева Елизавета II и уходящая в отставку премьер-министр Тереза Мэй. Россия на церемонии представлена не была. Торжества продолжатся в четверг во Франции. Ожидается, что по этому случаю на нормандское побережье страны приедут более 300 ветеранов войны. Лидеры стран, сражающихся на Западном фронте во время войны, подписали в среду торжественную декларацию, в которой обязались в будущем разрешать международные конфликты мирным путем. Президент США Дональд Трамп назвал высадку в Нормандии, возможно, самой великой битвой в истории. Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота, которые принадлежали правительству Венесуэлы президента Николаса Мадуро. Об этом сообщают источники издания Bloomberg. Золото находилось в распоряжении Deutsche Bank в качестве обеспечения по кредиту, представленного Венесуэле. Сумма займа – 750 миллионов долларов. Срок погашения истекал в 2021 году, но банк решил досрочно реализовать по нему обязательства. Решение было принято после того, как венесуэльское правительство пропустила несколько платежей по процентам, сообщили источники Bloomberg. После этого сторонники спикера парламента Венесуэлы и лидера оппозиции Хуана Гуайдо предложили банку выплатить им часть средств по кредиту. Адвокаты Гуайдо считают, что банку надо вернуть около 120 миллионов из-за изменений в цене на золото с момента заключения договора. При этом в оппозиции настаивают на том, что средства не следует возвращать структурам президента Мадуро, поскольку его власть, по их мнению, нелегитимна. Deutsche Bank пока не прокомментировали информацию о конфискации золота. От комментариев также отказались представители режима Николаса Мадуро. Обострение конфликта в Донбассе – не лучший фон для возобновления переговоров в Минске, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Так он отреагировал на гибель троих украинских военнослужащих во время обстрелов со стороны сепаратистов. Зеленский обратился к руководству России и командованию ее оккупационных сил. Он назвал гибель военных открытой демонстрацией агрессии и заявил, что обсудит ее с европейскими коллегами. А украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с нами, Киевом, с позиции силы, добавил Зеленский. Переговоры трехсторонней контактной группы в Минске должны были возобновиться сегодня днем. Сам Зеленский накануне провел в Брюсселе переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По итогам встречи президент Украины заявил о готовности к переговорам с Россией и подтвердил приверженность Киева Минским соглашениям. В интервью украинской службе «Радио Свободы», находящейся в Брюсселе с визитом, Зеленский рассказал о перспективах вступления страны в НАТО.
Я сказал, что мы информационно должны...
Как я уже сказал, мы обязаны предоставлять информацию и объяснять каждому украинцу, что такое НАТО, что в этом нет ничего страшного. Как только все украинцы будут готовы, мы обязательно зададим этот вопрос на референдуме, и Украина обязательно будет в НАТО.
Украина обовязково будет в НАТО.
За последние сутки в Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, еще трое были ранены. Киев обвиняет в этом пророссийских сепаратистов. В Праге прошла самая масштабная со времен бархатной революции акция протеста, на которой, по словам организаторов, собралось около 120 человек. Вышедшие на Вацлавскую площадь в центре города люди потребовали отставки премьер-министра Андрея Бабиша и назначенного им министра юстиции Марии Бенешовой.
Новости представила Кэти Ботюришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузинская власть отвергает подозрения в том, что премьер-министр страны Мамука Бахтадзе специально полетел в Брюссель, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить с ним дальнейшую политическую судьбу Михаила Саакашвили. В грузинской мечте также недоумевают по поводу предложения мэра Киева Виталия Кличко возглавить его партию «Удар», которую он сделал Михаилу Саакашвили. За очередным витком грузино-украинского сюжета следит Мзия Парисишвили.
От вас узнал в явном недоумении, с вежливой улыбкой и не останавливаясь, отвечал президент Владимир Зеленский грузинским журналистам на вопрос, был ли он в курсе, что его соседом по гостинице стал премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Еще его спрашивали про Саакашвили, и он отвечал так же, не сбавляя шага. Он же в Украине, я ему дал паспорт, говорил он бегущим вслед за ним корреспондентам Рустави 2 и телекомпании Меди, садясь в автомобиль и заходя в лифт. Впрочем, они все-таки узнали от него на второй день ожидания и преследования, что он мимолетно встретился с Бахтадзе, что они обменялись телефонными номерами и что все прекрасно. По версии оппозиционного Рустави-2, и об этом утверждает сам Михаил Саакашвили, премьер-министр Бахтадзе по поручению председателя партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили специально прибыл в Брюссель, поселился в ту же гостиницу, где жил Зеленский, ради чего задал вопрос на своей странице в Facebook Михаил Саакашвили.
В фойе отеля тот подсидел Зеленский, так как Иванишвили сначала лоббировал, чтобы меня не пускали в Украину, а сейчас умоляет, чтобы меня, не дай бог, никуда не назначили.
Проправительственный телеканал «Имеди» в свою очередь уверял общество, что встреча произошла случайно, что премьер-министр перед визитом в США приехал в Брюссель по приглашению американского посла в Бельгии, чтобы отпраздновать День независимости США, который празднуют обычно 4 июля. У посла каникулы в июле, объяснила посол Грузии в ЕС Наталья Сабанадзе журналисту «Имеди». Она также сообщила, что в Брюсселе мало таких безопасных гостиниц, как та, в котором поселился президент Зеленский, и как абсолютно случайно совпало. Премьер-министр Бахтадзе. Политические оппоненты мечты, в том числе лидер Европейской Грузии Давид Бакрадзе, в совпадение не верят.
То, что премьер-министр вылетел в Брюссель на прием посла США, это настолько абсурдно и комично, что лучше верить в то, что Бахтадзе специально поехал туда для встречи с Зеленским в Тихомолку.
И в Европейской Грузии в нацдвижении считают неприемлемой политику грузинской мечты, которая из-за Михаила Саакашвили портит отношения с важным стратегическим и дружественным партнером Украины. Украиной. «Не стоит так поднимать политическую цену Саакашвили, которой у него и нет», заявил в ответ спикер парламента Иракли Кубахидзе. А вице-спикер Гия Войски сожалел по поводу того, что мэр Киева Виталий Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию «Удар» и пойти на внеочередные парламентские выборы в Украине в июле.
Видимо, Кличко не знает, что Саакашвили осужден по нескольким очень тяжким статьям, и у Грузии по этому поводу есть своя позиция. Считаю ошибочным то, что сегодня главной темой является Саакашвили, и якобы все кружится вокруг него, тем более в грузино-украинских отношениях.
До этого в мечте предположили, что и президент Зеленский не в курсе виновности Саакашвили, вернув гражданство бывшему губернатору Одессы. «Я просто сделал свое дело», — сказал сегодня украинской службе «Радио Свободы» президент Зеленский в Брюсселе.
Політичних планів немає. Плани були дуже прості, дуже людські. Я обіцяв в пресі, я сказав, що я гадаю, що у нього забрали паспорт незаконно, тому я його йому повернув. От і все.
Потому и благодарен Саакашвили Зеленскому и хочет помочь ему. Об этом он говорит и в своем сегодняшнем видеообращении к сторонникам. Он спрашивает у них мнение, идти ему вместе с партией Кличко на выборы или нет.
В принципе, это выглядит как хороший вариант. Есть другой вариант, чтобы вы понимали. Если мы сейчас не берем это предложение, и мы не идем на эти выборы, то вот эта команда моя, Руха новых сил, вообще может оказаться вне выборов.
Политолог Валерий Чичилашвили склонен считать, что Саакашвили не примет предложение Кличко. Он считает логичным также, что президент Зеленский не зовет пока Саакашвили, поскольку у его партии «Слуга народа» очень высокий рейтинг, и это дает ему возможность вести независимую игру. Хотя Чичилашвили видит и роль Саакашвили.
Михаил Саакашвили является фактором в украинской политике, так же, как и в грузинской. В Украине большой спрос на радикальные изменения, а у Саакашвили с этой точки зрения есть уникальный опыт сначала в Грузии, а потом в Одессе.
Политолог Валерий Чичилашвили считает неубедительным версию власти о том, что премьер-министр Бахтадзе нанес визит в Брюссель исключительно, чтобы принять участие в мероприятии посольства. Политолог не исключает, что Саакашвили может вновь стать причиной охлаждения между Грузией и Украиной, как это было, когда президент Порошенко назначил его губернатором Одессы. Руководствоваться узкопартийными интересами в таких вопросах недопустимо, напоминает грузинским властям Чичилашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия проводит доследственную проверку по факту внезапного тяжелого заболевания депутата парламента и одного из лидеров оппозиции Аслана Бжани. На днях прокуроры вернулись из Москвы, сегодня отчитались перед народными избранниками о полученных результатах. Вопросы остались и у прокуроров, и у депутатов. Проверка продолжается. Но вечером поступила информация, что Аслана Бжани перевезли на лечение в Германию. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
6 мая нынешнего года по поручению депутатов парламента Генеральная прокуратура инициировала процессуальную проверку для установления обстоятельств и причин резкого ухудшения здоровья депутата парламента и лидера блока оппозиционных сил Аслана Бжани. 20 мая по согласованию с компетентными органами Российской Федерации и по приказу Генерального прокурора Республики Абхазия в Москву выехала следственная группа, возглавляемая заместителем генерального прокурора Эшсоу Какалия. Сегодня он отчитался в парламенте о результатах командировки в Москву. После прибытия туда абхазской следственной группы были проведены все необходимые процессуальные действия, направленные на получение заверенной копии истории болезни Аслана Бжани. Ишсоу Какалия проинформировал.
Согласно ответу, от 21 мая 2019 года главного врача городской клинической больницы имени Буянова следует, что администрации больницы не усматриваются основания, допускающие предоставление копии истории болезни пациента Бжани Аслана Георгиевича, сославшись на то, что сведения о факте обращения гражданина за оказание медицинской помощи, состояние его здоровья и диагнозе, а также иные сведения, полученные при его лечении и обследовании, составляют врачебную тайну.
30 мая при повторном запросе его истории болезни снова был получен отказ, но главврач предоставила заверенную копию консилиума врачей от 19 апреля и копию справки о результатах химико-токсикологических исследований. Ишсоу Какалия сообщил.
Консилиум врачей пришел к выводу, что состояние больного Бжани Аслана Георгиевича тяжелое, обусловлено острой воспалительной демиелинизирующей полинейропатией с тетрапорезом, с вовлечением черепных нервов, бульбарным синдромом, дыхательными вегетативными нарушениями, дыхательной недостаточностью на фоне двухсторонней аспирационной низокомиальной пневмонии. А вопрос о возможном перенесенном остром отравлении на данном этапе лечения пациента был снят.
По данным, полученным прокуратурой, ни внешний возбудитель болезни, ни химические агенты в биологических материалах Аслана Бжани не выявлены. 21 мая в отделении неврологии 1-го Московского государственного медицинского университета имени Сеченова следователи опросили находившихся на лечении Кисоу Дарсали и Левана Бжания, которые сопровождали Аслана Бжания на лечение в Москву. Они сообщили, что 14 апреля Аслан Бжания приехал из Москвы в Сочи. На утро следующего дня, 15 апреля, Аслан Бжания начал кашлять и жаловаться на боли в горле. На следующий день, 16 апреля, около 5 часов, они выехали в Сухум. Уже в дороге состояние Бжани резко ухудшилось, а 17 апреля родственники приняли решение вывести его в Российскую Федерацию. 18 апреля он был госпитализирован в московскую больницу. Несколько дней спустя Кисоу Дарсали и Леван Бжани тоже стали жаловаться на ухудшение здоровья, общую слабость и боли в горле. С 22 апреля оба проходили стационарное лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского и 1 мая были выписаны, однако 13 мая их госпитализировали в отделении неврологии 1-го Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. 21 мая оттуда были получены копии медицинских карт пациентов Левана Бжания и Кисоу Дарсали. Ишсоу Какалия пояснил, что
обоим установлены схожие клинические диагнозы. Миостеноподобный синдром декомпенсации. Обоснование диагноза на основе жалоб и данных анамнеза. Острое начало после употребления некачественных продуктов. Клиническая картина миостеноподобного синдрома. При этом нельзя исключить отравление токсином ботулизма. 23 мая 2009 года опрошена лечащий врач, которая сообщила, что при неврологическом осмотре у пациентов Бжани Левана Дмитриевича и Дарсали Косова Валиковича были выявлены признаки поражения нервной системы, мышц, поднимающих веки, мышц разгибательной шеи, нарушение фонации. Бжани и Дарсали был выставлен диагноз миостеноподобный синдром ввиду схожести клинической картины болезни Бжани и Дарсали. Приходит к выводу, что вышеуказанное заболевание может быть спровоцировано каким-либо токсином, повреждающим нервную систему, в том числе токсином ботулизма. Однако доказать или опровергнуть наличие возбудителя в организме Бжани и Дарсали не представилось возможным, поскольку подобное исследование должно проводиться в острейшем периоде.
Супруга и сын Аслана Бжани сотрудничать со следствием отказались, так как не доверяют следственным органам России и Абхазии. Ишсоу Какалия заявил, что работа продолжается. На данный момент у прокуратуры нет никаких оснований для возбуждения уголовного дела. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Не круглый стол.
Продолжаем программу. Средние показатели в рейтинге свободы в мире, подготовленного Freedom House, и постепенная деградация демократических процессов. Новый доклад международных экспертов вызвал острую реакцию в грузинских политических кругах. Владимир Унанян ознакомился с отчетом Freedom House и выслушал мнение сторон.
2 балла из 5 возможных в рейтинге «Свобода в мире». 2019 год, согласно исследованию влиятельной международной организации Freedom House, оказался для Грузии не из лучших. Среди основных вызовов для страны в контексте угрозы свободе слова и СМИ – влияние олигархов на политические процессы в стране и вмешательство представителей законодательной и исполнительной ветвей власти в функционирование системы правосудия. Это, по мнению автора отчета Freedom House Сары Репуччи, которым она поделилась в интервью радиостанции «Голос Америки», не дает судебной системе функционирования
функционировать как независимому институту. С госпожой Рипуччи согласны член Высшего совета юстиции по президентской квоте. Анна Дулидзе, регулярно критикующая правящую партию в поощрении кланового управления в судебной системе, считает, что репутации страны наносится огромный ущерб.
Поддержка клана со стороны правительства уже очень дорого обошлась нам, но есть проблема и похуже. Репутация клана очень дорого обходится нам как государству. Нельзя, чтобы из Вашингтона, Нью-Йорка или Парижа напоминали нам о существовании Марусидзе Чинчаладзе. Мы уже, к сожалению, дошли до этого, потому что преданность клану для кого-то важнее государственных интересов.
Исследования прокомментировали лидеры оппозиционных партий. Так, по словам представителя Европейской Грузии Лены Хоштария, сегодня Грузия, к сожалению, находится в списке стран с олигархическим правлением.
Очень жаль, что международный имидж Грузии так страдает, но это реалии нашей страны. И корнем всех сегодняшних проблем – торможение развития демократии, судебной системы, экономики, плохих выборов – является олигархическое правление. То есть один человек, обладающий огромными деньгами, думает, что может делать со страной все, что хочет, не считаясь ни с демократическими институтами, ни с отчетностью, ни с верховенством закона. И вместо того, чтобы быть своего рода маяком и локомотивом развития для всего региона, мы находимся в списке стран с олигархическим правлением.
В этом с оппозицией согласен и гражданский сектор. Директор грузинского отделения еще одной влиятельной международной организации Transparency International Эко Гигаури уверена, сегодняшним слабым показателем страна обязана именно неудачной реформе судебной системы и неформальному правлению.
С одной стороны, наши западные партнеры признают, что Грузия сделала большой шаг вперед по разным направлениям, но в то же время говорят о тех проблемах, которые могут повлечь печальные последствия для нашей страны. Это, конечно, неудачная реформа судебной системы, потому что без независимой судебной системы невозможно, чтобы в стране была установлена качественная демократия. И второе – это та неформальная форма правления, которая установилась в нашей стране. И осуществляет это неформальное правление человек, который по факту является олигархом.
Впрочем, в правящей партии исследования Freedom House считают непрофессиональным и предлагают авторам получше ознакомиться с фактами. Лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе заступился за основателя грузинской мечты.
Я конкретно прокомментирую ту часть отчета, где говорится о господине Бедзине Иванишвили. Я хочу напомнить эксперту, который подготовил этот отчет, что Бедзина Иванишвили является законным путем избранным председателем политической партии, которая является правящей партией. И как это происходит в европейских странах, он абсолютно формально и прозрачно ведет свою деятельность и включен в политические процессы, происходящие в стране. Соответственно, никаких других оценок быть не может. Этот человек занимает формальный пост. Он является председателем правящей партии, принимает участие в политических процессах, так же, как это делается в других европейских странах.
О проблемах в судебной системе лидер большинства предпочел не говорить. К слову, ситуация со свободой слова в Грузии отдельной главой в доклад не вошла. Но специалисты Freedom House за этот год обращают внимание на системные проблемы в Грузии уже во второй раз. Февральский доклад организации зафиксировал нарушения, имевшие место во время президентских выборов в 2018 году, которые привели к ухудшению избирательного процесса в целом, а также негативно оценил события августа 2018 года вокруг Черноморского международного университета. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Здравай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, взрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вхождение в состав России или строительство независимого государства. Накануне на юго-остинском гостелевидении прошли дебаты представителей партий, участвующих в парламентских выборах в самопровозглашенной республике. За дискуссией следила Ирина Келихсаева.
Партийные дебаты, которые прошли накануне, кто-то из участников по праву назвал более жесткими и активными из-за близящегося дня голосования. Постановку темы «Власть и общество», «Разные полюса» или «Единый механизм», которую задают ведущие теледебатов, большинство участников назвали некорректной. И вот почему, говорит лидер партии ФДБСТа Вячеслав Губозов.
Не может быть, я считаю, что это не совсем удачное, потому что не может быть двух равнозначных полюсов под названием «Власть и общество». Есть только один полюс. Общество. А власть – это всего лишь люди, нанятые этим самым обществом для выполнения определенных обязанностей. Это наемные работники, которых граждане государства нанимают на работу. В советское время, кстати, депутатов, да и других представителей власти так и называли – слуги народа. Поэтому, если уж нам сегодня надо поговорить о взаимоотношениях власти и общества, то правильнее было бы тему сегодняшних дебатов сформулировать несколько иначе. А именно, власть и общество – двоеточие, почему слуги народные – лучше народа живут. Спасибо Некрасову за хорошую формулировку.
Лидер «Единства народа» Владимир Келексаев все свои выступления выстраивал вокруг таких тем, как строительство дорог и мостов, попутно высказываясь и о политике. Он активнее других участников дебатов прямо призывал голосовать за его партию. Представители правящей партии «Единая Осетия», словно повторяя мантру при каждой возможности, повторяли, что только она помогает народу и только она стоит рядом с ним в горе и радости, говорит лидер партии Алан Таттаев.
Скажу, что я услышал тут критику от своих оппонентов, но хочу сказать, что сегодня власть и общество в своих отношениях достигли полного доверия. И когда мои оппоненты на прошлых дебатах говорили о том, что люди ждут представителей власти у входа в здание внизу, то это и есть доверие. Это доверие к власти. Сегодня в Южной Осетии та власть, которая видит проблемы своих людей. И не будет ни одного обращения от народа, чтобы власть его не поняла, не встала рядом с ним и чтобы не помогла в его проблеме.
Вопросы представителей партии друг другу были куда интереснее. Естественно, что проблема воссоединения с Россией или строительства независимого государства была тоже поднята на теледебатах. «Куда мы идем? Что мы собираемся строить?» – задал вопрос лидер ФДБСТа, известный приверженец независимости Южной Осетии. Сразу осекся Владимир Келексаев, который ответил, что политику Южной Осетии формирует Москва. Цитата, что «они говорят, то мы и делаем, поэтому не надо строить из себя политиков, нам надо просто прийти в парламент и работать так, как надо людям». Конец цитаты. Лидер НХАСа Давид Санакоев назвал тему воссоединения с Россией искусственно поднятой Единой Осетией еще в 2012 году, продолжает Давид Санакоев.
Этот вопрос никогда не стоял так остро. Это был не первостепенный послевоенный вопрос – войти в состав России или самим продолжить строить независимое государство. Потому что в Конституции четко прописано – Республика Южная Осетия является суверенным независимым государством. И это государство мы должны строить и дальше. Россия нам говорит то же самое. Что Путин – лидер России, что Лавров. Если послушать всех, кто отвечает на этот вопрос – они все говорят, пока надо строить независимое государство. Не надо манипулировать этой темой. Мы, партия, будем действовать согласно тому, что написано в Конституции. Если народ потребует пересмотреть этот вопрос, то подумаем и над этим, сообразно еще и тому, какое решение примет народ.
Алан Таттаев был неумолим. Он повторил лозунг пятилетней давности и пообещал, что скоро все увидят плоды этой работы. Цитата. «И потом посмотрим, кто здесь обманывает, кто выдвигает пустые лозунги, слова, а кто делает дела». Конец цитаты. Не пропустили телезрители реакции партии власти на приезд в Южную Осетию экс-президента Кокоэта, как и то, что лидер Единой Осетии избегал называть имя русофоба, коим он пытался его окрестить. В соцсетях даже шуточно сравнили это нежелание назвать Эдуарда Джабевича по имени с запретом на упоминание имени главного злодея Волан-де-Морта в «Гарри Поттере». И Динаос называл его не иначе, как «этот человек».
В очередной раз к нам в Южную Осетию приехал человек, которого мы видим аккурат перед выборами за неделю, за месяц. Этот человек своими провокационными заявлениями будоражит наше общество и вносит раскол между Южной Осетией и нашим стратегическим партнером Российской Федерации, которая на сегодняшний день платит нам зарплаты, дает нам пенсии, платить нам пособия, делать нам школы.
Единственный представитель партии на теледебатах, который подыграл единоросам, оказался Владимир Келехсаев. Остальные лидеры назвали его участие в предвыборной кампании правом кукойта как гражданина Южной Осетии. Алан Татев сумел задать вопрос по заявлению Народной партии, которую поддерживает экс-президент. Даже в оставшиеся до окончания эфира секунды, что утвердило убеждение зрителей в болезненности этой темы для правящей партии. Всем политическим движениям, которые прошли регистрацию в Центр избиркоме, предстоит участие еще в одних теледебатах, которые пройдут до парламентских выборов 9 июня. Ирина Келехсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский подтвердил появившуюся в грузинских СМИ информацию о встрече с премьер-министром Грузии, которая состоялась в Брюсселе. Накануне телекомпания «Рустави-2» сообщила, что прибывший в бельгийскую столицу Мамука Бахтадзе остановился в том же отеле, где и президент Украины. Часть грузинских политиков и экспертов предположили, что целью поездки главы грузинского правительства в Брюссель было намерение встретиться с Зеленским. Возможной темой разговора, по их мнению, могло быть обсуждение ситуации вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, вернувшегося на днях в Украину. Впрочем, в официальных структурах Тбилиси не подтвердили эту информацию. Президент Украины прибыл в Брюссель для встречи с лидерами ЕС и НАТО. В разговоре с грузинскими журналистами Зеленский заявил, что Мамука Бахтадзе очень хороший человек. Цитата: «Мы обменялись номерами телефонов. Мы говорили о наших отношениях Грузии и Украине», отметил украинский лидер. На вопрос, намерен ли он в ближайшем будущем посетить Грузию, Зеленский ответил: «Почему бы и нет? Грузия очень хорошая страна, я был там один раз». 4 июня Генассамблея ООН в рамках 73-й сессии приняла инициированную грузинской стороной и 45 странами резолюцию о статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона Южной Осетии, Грузия. Данную резолюцию Грузия представляет на Генассамблее ООН с мая 2008 года, чем укрепляет фундаментальные права беженцев, в первую очередь право на добровольное, безопасное и достойное возвращение в места своего проживания, информирует агентство IPN. По информации МИД Грузии, в этом году впервые у государств-членов ООН была возможность стать соавторами резолюции и таким способом более активно подключиться к общим усилиям, направленным на решение этого важного вопроса. Михаил Каландия, фигурант дела об убийстве двух подростков в центре Тбилиси в декабре 2017 года, не признает себя виновным и не согласен с предъявленным обвинением. Об этом сегодня в беседе с журналистами заявила адвокат Анна Котетишвили. Подросток был задержан накануне по утверждению полиции при попытке скрыться из города. Михаил Каландия обвиняется в участии в групповом убийстве при отягчающих обстоятельствах несовершеннолетнего Давида Саралидзе во время массовой драки на улице Хурава. Адвокат задержанного также откликнулась на вчерашнее заявление заместителя министра внутренних дел Грузии Натии Мезришвили о том, что ее подзащитный пытался скрыться от правосудия. «Хочу со всей ответственностью сообщить, что категорически отрицаю этот факт. Накануне задержания в разговоре с семьей мы говорили о том, что на процессе его должны были допросить в статусе свидетеля. С 10 часов они были со мной на телефонной связи. Через полчаса мне сообщили о задержании», сказала Анна Котетишвили. В МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия за несколько дней до парламентских выборов перейдет на усиленный вариант несения службы. Правоохранители проведут инженерно-технические осмотры избирательных участков, затем возьмут их под охрану, сообщает пресс-служба ведомства. Кроме того, МВД обеспечит сопровождение членов участковых избирательных комиссий при перевозке избирательной документации. С целью обеспечения безопасности избирательного процесса на всех избирательных участках будут дежурить сотрудники милиции, информирует агентство РЕС.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
Ехать в Кавказ. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси, Сухумец, Хинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В рамках 73-й сессии Генассамблея ООН приняла внесенную грузинской стороной резолюцию о статусе вынужденно перемещенных лиц. Впервые вместе с Грузией с авторами документа выступили 44 государства. Впервые с 2008 года Армения не голосовала против текста предложенной резолюции. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
Резолюцию о статусе вынужденно перемещенных территорий самопровозглашенных республик лиц Грузия представляет на Генассамблее ООН с 2008 года. За текущий проект документа проголосовали 79 государств, воздержались 57 членов организации. В прошлом году резолюцию поддержали на две страны меньше, впрочем, противников тоже оказалось меньше – 15. Армения не приняла участия в голосовании. По информации главы МИД Грузии Давида Залкалиани, впервые у государств-членов ООН была возможность стать соавторами резолюции и более активно подключиться к общим усилиям, направленным на решение важного вопроса.
Совместная инициатива 45 государств сделает ее в определенном смысле более весомой. Документ осуждает проведенные в регионах Грузии насильственные демографические перемены и подтверждает права всех беженцев на безопасное и достойное возвращение в свои дома. Резолюция подчеркивает необходимость беспрепятственных и неотложных гуманитарных инициатив в регионах Абхазии и Цхинвали. Резолюция несет и практическую нагрузку, поскольку она поручает генеральному секретарю ООН готовить ежегодный доклад о положении беженцев, проживающих в Грузии, а также о выполнении этой резолюции.
Отметил министр. По словам политолога Георгия Габранидзе, несмотря на необязательный характер, резолюция все же имеет весомое значение. Как и для большинства грузинских наблюдателей, неучастие в голосовании Армении для него оказалось приятным сюрпризом.
Факт однозначно позитивный, так как Армения на протяжении последних 10 лет голосовала против инициатив Грузии, подтверждающих право беженцев на достойное возвращение в свои жилища. С одной стороны, демонстрируя свою лояльность, Армения выступала против антироссийского характера резолюции, а с другой стороны, прагматично подходила к неурегулированным вопросам Карабахского конфликта. Своим неучастием в голосовании армянская сторона сняла недовольство как со стороны России, так и части грузинской общественности, с неудовлетворением воспринимающей итоги голосования Армении по прогрузинской резолюции.
По мнению политолога, представителя аналитического центра Орбель Джонни Меликяна, Армения своим отказом от голосования предлагает Тбилиси новую модель отношений.
В рамках неформального общения наших премьер-министров и вопрос был поднят несколько раз. Я считаю данный шаг Еревана, не голосование, как жестом нейтральности, что в свою очередь показывает официальному Тбилиси, что Ереван свой первый шаг делает в этом направлении. Это позитивный шаг. Он, конечно же, будет иметь, как мне кажется, влияние на армяно-грузинские отношения. В текущем месяце ожидается заседание межправительственной комиссии. После долгого перерыва последнее заседание состоялось в 2011 году. И вот на этом фоне положительным достаточно межгосударственных контактов армяно-грузинских данный жест, он достаточно позитивно оценивается и в Ереване, как мне кажется, будет еще и в Тбилиси.
Подытожил армянский эксперт. В целом, по мнению грузинских наблюдателей, МИДу Грузии следует акцентировать свои усилия в деле сокращения противников резолюции. И если в отношении таких стран, как Венесуэла и Сирия, шансы Грузии на успех минимальны, то стоит поработать через посредников с представителями Вьетнама, Мьянмы и Лаоса, считают эксперты. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Юрий и Юлия Сусляк – биологические родители 10 детей. Таковы, по информации адвоката семьи Зураба Тодуа, результаты генетической экспертизы, проведенной Национальным бюро судебной экспертизы имени Самхараули. Как теперь будет развиваться дело Юлии Сусляк, задержанной по подозрению в торговле детьми, и для чего в Тбилиси сегодня приехала делегация из Украины, расскажет Анастасия Славинская.
Я приехала сюда, потому что очень хочу, чтобы семья была вместе. Хочу, чтобы Юля и дети ее, мои внуки, были вместе.
Говорит бабушка детей Ирина Трофимченко. Сегодня утром она вместе с Эммой Сусляк, мамой Юрия Сусляка, приехали в Тбилиси. Бабушки твердо намерены забрать детей в Украину. Ирина Трофимченко считает, что теперь, когда есть результаты экспертизы, им не могут запретить вывести детей из Грузии. Она в очередной раз говорит об абсурдности обвинений, предъявленных ее дочери. Юлия и Юрий Сусляк всегда мечтали иметь много детей, рассказывает женщина.
И каждому ребенку радовались. Мы получали фотографии, нам скидывали, когда дети рождались. Мы радовались каждому ребенку. А почему бы нет? Детей может быть сколько угодно. Потому что кто-то хочет покупать виллы, самолеты. А для них это самое лучшее – это дети. И они об этом мечтали.
Из Киева сегодня же прибыла группа соцработников и сотрудников службы по защите прав детей при аппарате президента Украины Владимира Зеленского. Они встретились с представителями прокуратуры Грузии. На требование бабушек выдать им их детей ведомство должно дать ответ завтра, 6 июня, говорит адвокат семьи Зураб Тодуо. Все это время, с момента задержания Юлии Сусляк, то есть конца апреля, он настаивал на проведении генетической экспертизы. Ее результаты оказались у него на руках только сегодня. Они, как говорят Тодуа, показали, что Юлия Сусляк является биологической матерью 4 детей, а ее супруг Юрий Сусляк – отец всех 10 детей. Адвокат сегодня подал прошение об изменении меры пресечения для его подзащитной. Впрочем, получил отказ.
Такое решение не мог написать даже студент первого курса юрфака. Мол, якобы существует опасность воздействия на свидетелей, угроза побега. А то, что она официально является биологической матерью 4 детей, это, получается, ничего не значит. Как видимо, не значит и то, что у всех 10 детей один отец, Юрий Сусляк. Это решение беспомощного, бессовестного судьи, который признал мое прошение недопустимым. Он действует по указу мужа прокурора Теи Георгадзе, Паты Силагадзе.
По словам адвоката, завтра утром он проведет специальный брифинг, на котором расскажет о развитии дела более детально. Завтра же, как ожидается, должен быть решен вопрос о передаче 10 детей Сусляков их бабушкам. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба и председатель церковного совета Сухума Пицунской епархии Иерей Виссарион обратились сегодня к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой не продлять запрет на служение архимандриту Дорофею, возглавляющему совет священной митрополии Абхазии. Ответа РПЦ пока нет о том, каким он может быть, какое влияние может оказать на продолжающийся церковный конфликт, а его предыстории мой коллега Демис Паландов беседует с архимандритом Дорофеем Дба. Полную версию интервью слушайте на нашем сайте.
Мой первый вопрос касается, собственно, сегодняшнего дня. Вот поступила информация о том, что президент Рауль Хаджимба и Иерей Виссарион подписали это обращение к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о том, чтобы не был продлен запрет в служении, который Русская Православная Церковь наложила на вас. Давайте сначала определимся с вашими ожиданиями. Как вы считаете, Русская Православная Церковь, какая реакция у нее будет? Будет ли она настаивать на том, чтобы вы покаялись, или же все-таки не пойдет на конфронтацию со светскими властями и Иереем Виссарионом, который представляет Сухумо-Пицунскую епархию?
Как вы знаете хорошо, все эти годы, все призывы в мой адрес с тем, чтобы я написал там покаянное письмо с разными адресатами и так далее, это не дало никакого результата. С моей стороны не будет никаких покаянных писем, поэтому... Если в ответе, который должен будет последовать из Москвы, снова будет говориться об этом, да, мы снова зайдем просто в тупик. Обращение, значит, в светской власти, обращение самого отца Виссариона, оно почему важно? Потому что ведь мы запрещены по его просьбе в свое время, да, по просьбе духовенства Сухумо-Пицунской епархии. Поэтому... как бы сейчас немножко другие реалии, и вот они снова просят, чтобы патриарх все-таки принял решение в пользу и во благо православной паствы Абхазии. Не по принципу каких-то формальных канонических предписаний или буквы закона, а все-таки по факту. Потому что церковное право такое позволяет, там существует такой термин «экономия».
Да, вот. По снисхождению, теперь... как это говорится. Да.
Да.
Я хотел бы просто прояснить один вопрос. Сегодня священная митрополия Абхазии, она находится только в Новоафонском монастыре, в котором вы находитесь. Все остальные храмы находятся в ведении Сухумо-Пицунской епархии Абхазской православной церкви.
Когда мы ежегодный отчет делаем, да, мы там указываем о монастыре, храме священной митрополии Абхазии. Туда входят не только Новоафонский монастырь, туда входят все объекты, расположенные на территории города Новый Афон и близлежащих сел, главным образом села Анхуа.
Да,
то есть, другими словами, мы не зациклены только в рамках вот верхнего корпуса монастыря, чтобы вы понимали.
В своем вчерашнем интервью вы говорили о том, что Сергей Шамба, будучи премьер-министром, передавал, собственно, религиозные объекты. Передача осуществлялась в Сухумо-Пицунской епархии. Я правильно понимаю, что на тот момент не было конфликта церковного в Абхазии? То есть была единая православная община. Пытались ли вы, когда уже регистрировали священную митрополию Абхазии, каким-то образом закрепить за священной митрополией Абхазии, которая зарегистрирована официально, какие-то вот из этих объектов? Да, потому что очень интересно, каким образом власти себя ведут в этой ситуации. Есть две общины православные, но за одной закрепили все, а за другой как бы ничего?
Ни один объект на территории Абхазии, в данном случае храмовые, да, монастырские, они не могут быть отданы в собственность. Они являются собственностью государства и нашего народа, являются культурным достоянием и отдаются в пользование, значит, если это православный храм, в пользование православной общины, если это католическая храм, в пользование католической общины, да, и так далее. Когда мы зарегистрировали, точнее, образовалась священная митрополия Абхазии, первый вопрос, который мы ставили с того времени, мы сказали, что мы находимся реально в Новоафонском монастыре. Мы же не откуда-то пришли, мы здесь все были. То есть священная митрополия Абхазии образовалась из состава насельников этого монастыря, духовенства этого монастыря. Поэтому мы просили, чтобы этот объект с нами государство заключило договор об использовании этого объекта. До 2013 года они ссылались на то, что нет закона о религии, дескать, и мы не можем с вами вести какие-то разговоры об этом, тем более мы не можем вас зарегистрировать вообще как христианскую религиозную организацию. Вот. Тогда мы настояли на принятии закона о религии, и была создана экспертная комиссия из 24 человек с таким расширенным составом из разных институтов государства, экспертов, научного сообщества. И после прохождения экспертной комиссии мы получили регистрацию по адресу Братский корпус 10, где я прописан. Поскольку мы монахи, монахи прописываются в монастыре. То есть они не прописываются в квартирах или в частных домах, или в домах родителей. Да? Они прописаны в монастыре. Поэтому я прописан здесь, в Новоафонском монастыре, в той келье, где сейчас я живу и работаю. Поэтому священная митрополия Абхазии получила регистрацию по этому адресу. Но после регистрации мы снова поставили вопрос о том, чтобы подписать с нами договор. Более того, эту регистрацию прошли мы, мусульманская община Абхазии и евангелистическая община Абхазии. Отец Виссарион не прошел через экспертную комиссию. По, так сказать, скрытому указанию дали распоряжение Минюсту, и он получил регистрацию. Никто не видел этот документ, правда. Значит, мы делали тоже запрос, нам тоже его не дали. Но он не прошел всю законную процедуру регистрации той организации, которую он сегодня возглавляет, и той организации, которой были переданы вот эти объекты.
А мнение прихожан вообще имеет какое-то, хоть какое-то значение? Это прописано как-то в законе о религии, может быть, о религиозных организациях? Я знаю, что у вас очень много, часть вашей паствы проживает в Сухуми, но а у вас есть храм в Сухуми?
Вот тут вы совершенно правильный вопрос задали, Денис, потому что, к сожалению, не всегда у всех людей есть вообще представление о том, как административно формируется церковь, да? То есть мы чаще всего воспринимаем на таком, знаете, мистическо-этическом уровне, да, там духовность и так далее, и так далее. Но помимо всего этого, ведь существует совершенно четкое разграничение границ приходов, значит, прав монастырей. Принцип, чтобы нашим слушателям было понятно, очень простой. Стоит, например, какой-то храм. Да, начнем с храмов. Вот это просто храм, это здание. При нем создается церковная община. из жителей того места, где стоит храм. Прежде всего, судьбу этой церковной общины и судьбу этого храма определяется именно вот этой церковной общины, которая из своего числа выбирают членов Совета церковной общины, которые обсуждают любой вопрос, связанный с жизнью и деятельностью этой церковной общины, чтобы вы понимали. Что касается монастырей, там совершенно другая система. Судьбу монастыря, и что там делать, и как служить, и какой устав, и так, определяется только насельниками монастыря, то есть монахами, которые могут быть в священном сане, или простыми монахами, и, значит, трудниками. А они только определяют, что нужно делать с этим монастырем. Наши храмы монастыря становятся храмами наших прихожан. И здесь у нас три храма действующих на данный момент. Это Центральный Большой Собор, где мы служим в летнее время, это храм Андрея Первозванного, где служим в зимнее время, и храм Покрова, где мы служим в праздничные дни. Симоноканонический храм главный, он закрыт просто на реставрацию. Соответственно, вот те люди, которые приходят, и в течение, по крайней мере, моего нахождения здесь уже в течение 4-5 лет, ведут свою церковную жизнь, когда мы пришли, я вернулся из Греции, это было порядка 15-20 человек. Сегодня это около 200 человек. То есть это церковные люди, практикующие церковную жизнь. Не просто там зашли, свечку поставили, и на этом вся их религиозная жизнь закончилась. А это те люди, которые всегда присутствуют за богослужением, регулярно причащаются, исповедуются, значит, приходят на лекции, которые мы здесь проводим. Вот эти люди, вот эти 200 человек, это первое, и братья 10 человек, вот кто определяет судьбу этого монастыря и судьбу мою. Нравится ли им отец Дорофей как священник и как духовник, или не нравится? Нравится ли им богослужение, как я веду, или не нравится? Это все делает только братья, может делать только братья, и мои прихожане. Все остальные, паломники, туристы, отец Виссарион, и его духовенство, или его часть паствы, это все гости, которые из одного прихода на какое-то время могут приехать к нам. Например, на праздник Симона Канонита, на праздник святого Пантелеймона. Мы можем поехать к ним, скажем, в Каманы, на святого Иоанна Златоуста или мученика Василиска. Но это статус гостя и паломника. А если ты хочешь определять судьбу этого монастыря, тогда либо ты должен зачисляться в братью, принимать монашество, отказываться от мирской жизни, либо ты должен стать практикующим прихожанином нашего монастыря, и тогда ты имеешь голос и право высказать либо возмущение, либо удовлетворение, либо изменение чего-то.
Видимо, еще вновь встает вопрос о том, что в Абхазии нет епископа, и многие вопросы невозможно решить в рамках какой-то иерархии церковной, потому что в данном случае совершенно непонятно, почему иерей Виссарион должен решать этот вопрос, приходить и как бы определять судьбу монастыря.
Денис, вы отметили очень важнейший момент. Дело в том, что, вы поймите, никаких приходских храмов, никаких монастырей и вообще ничего не может функционировать на той или иной территории без благословения правящего архиерея. Не того, кто находится, допустим, там в России, в Греции или еще где-то, и мы с ним знакомы. Здесь, на территории Абхазии, должен быть епископ с титулом абхазский или сухумский или пицунский, какой хотите, любого названия города на территории Абхазии. Рукоположенный священник для конкретного храма или для монастыря, неважно, на руки должен получать такой плат, который называется антиминс, на котором мы совершаем главное таинство, божественную литургию. И на этом антиминсе ставится подпись правящего архиерея, что он выдает вот такому-то священнику вот этот антиминс для вот этого храма. И только с этого момента священник имеет право совершать в том храме службу. А сегодня у нас у всех антиминсы разные. Кто-то из Греции привез, кто-то из России, у кого-то осталось до революции, кто-то через знакомых, значит, кто-то передал и так далее. И все эти антиминсы не имеют вот этой надписи правящего архиерея и указания конкретного храма, которому они передавались. Поэтому с этой точки зрения
не только отец Дорофей или священный митрополит Абхазии, а все церковные общины на территории Абхазии и все монастыри на территории Абхазии, они канонически незаконны. И богослужение совершать нельзя. Но мы здесь говорим снова об вот этом церковном правовом положении экономии, снисхождения. Почему? Потому что мы не виноваты, что мы оказались в этой ситуации. Война сделала эту ситуацию, потому что до войны мы были в составе грузинской церкви. После войны грузинское духовенство и главным образом митрополит ушел. Мы остались без архипастырского окормления. И чтобы нам окончательно не потерять свою веру и окончательно не прекратить практику церковной жизни, мы могли из тех условий, которые есть, делать все, что в наших было силах.
Ну, русская церковь должна же понимать всю сложность ситуации. Меня просто удивляет то, каким, ну, скажем так, наскоком русская церковь пыталась решить вопрос Новоафонского монастыря много лет назад, породив, собственно, сегодняшний конфликт. Как вы считаете, сегодня русская церковь будет действовать уже осторожнее? У меня такой подтекст у этого вопроса, потому что я пытаюсь понять, сегодня иерей Виссарион действует по собственному разумению или все-таки за его действиями стоит какой-то больший план?
Я вас понял. Вы, собственно, задали вопрос. Первый вопрос ваш был, какой будет ответ. Я, к сожалению, немножко на другую тему перешел, но я вернусь к этому вопросу, потому что он как раз даст ответ именно ваш последний вопрос. Что мы ожидаем, да, вот будет это обращение, что мы ожидаем? С одной стороны, мне, конечно, хотелось бы и всему нашему народу, и всей нашей пастве все-таки прежде всего понять реальную ситуацию, да. Мы не ожидаем, что завтра русская церковь решит наш вопрос глобально, да, рукоположит абхазского епископа, и все проблемы будут сняты. Это не произойдет, пока грузинская церковь не определится в своей позиции в отношении вновь созданной украинской поместной церкви. Но мы не требуем, и сейчас не говорилось о том, что вот рукоположите нам епископ, потому что мы понимаем, что это невозможно. Мы говорим о тех вещах, которые реальны, и они находятся во власти у патриарха. Во власти у патриарха совершенно реально находится такая возможность, чтобы приостановить на данном этапе запрет на священнослужение, наложенное на меня, на отца Андрея. Для меня этот запрет не играет никакой роли, вы это знаете, потому что мой статус совершенно иной, я уже с этой темой определился и так далее. Но поскольку это играет роль для отца Виссариона и, соответственно, для его паствы, и кроме того, значит, паломники, которые сюда приезжают, которым говорят, что я раскольник, что я там запрещен и так далее, и так далее, вот чтобы снять вот эти все вопросы, сегодня это на самом деле реально сделать. Другое дело, я не могу честно вам сказать, ответить на вопрос, будет ли это сделано или нет. Теперь что, кто стоит за отцом Виссарионом в данном вопросе? Я говорил, еще раз повторю, что русская церковь – это общее понятие. Церковь сама по себе, как и любая другая церковь поместная, она свята. В ней есть совершенно другие вещи, которые имеют отношение к понятию духовности, святости, спасению человека. Это одна сторона. Но есть понятие церкви как института, где постоянно мы сталкиваемся с различными церковными чиновниками, со случайными людьми в рясах, с людьми, которые все делают во вред церкви, имея высокие саны, должности и так далее. Поэтому нынешнее руководство русской церкви, их понимание жизни церкви и их видение решения тех или иных проблем, включая и абхазской, оно всегда упирается в то, что вы слышите, видите без конца в прессе, на телевидении, различные скандалы, попытки вернуть то или иное церковное имущество или храм с помощью государства, бесконечное привлечение государства к строительству порой даже ненужных храмов, различные скандалы, которые были связаны с именами отдельных иерархов и так далее, и так далее, и так далее. Вы это все хорошо без меня знаете. Раз мы имеем дело с такими людьми, конечно же, Демис, их не заботит духовная атмосфера Новоафонского монастыря. Они не думают о воссоздании Абхазской церкви, или же о спасении людских душ, или же о миссионерской деятельности. Нет, есть среди них, кто об этом думает, но они, к сожалению, не играют решающую роль. Вот. А остальные все думают о недвижимости, о создании паломнических центров, о гостиницах, о святынях, которыми, извините за выражение, можно торговать. Вот все то, что и без меня хорошо известно. Поэтому, безусловно, этот фактор я никогда не исключал и сейчас не исключаю. Единственное, что я рассчитываю на то, что, видя, что это не получается, может быть, им стоит задуматься, что настало время немножко подумать и о каких-то духовных вещах, немножко подумать и о страдании людей, немножко подумать и о том, что вообще, действуя так, мы с вами порочим лицо православия, в конце концов. Вот мне кажется, все-таки об этом, наверное, сейчас стоит подумать, нежели о каких-то материальных вещах.
Это был гость недели, председатель Совета Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей Дбар. С ним беседовал Демис Паландов. Напомню, полную версию интервью вы можете послушать на нашем сайте. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.